Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – обозреватель журнала «Страна игр» Марина Петрашко. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Старший редактор журнала «Страна игр» Илья Ченцов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. И обозреватель газеты F5 Кирилл Алехин.
Здравствуйте.
Кирилл, здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – компьютерные игры. Ну, понятно совершенно, что в поисках нашей русской души мы заходим в те закоулки, которые когда-то вообще и не были закоулками, потому что их и не было. То есть компьютерные игры – что-то новое, необычное для нашей родной ментальности. Хотелось бы понять на этой передаче, как наша российская русская душа соответствует вот этим компьютерным новинкам, каким образом мы их психологически переживаем и, можем сказать, побеждаем, или мы становимся зависимы. Тема передачи интереснее, наверное, всего тем родителям, дети которых сидят у компьютера, играют в компьютерные игры, и родители хотят разобраться, а что они там делают. Полезно это, вредно. Проблема не только российская, проблема мировая. У нас в гостях Марина, которая не только журналист, да, обозреватель журнала «Страна игр», но и психолог. Марина, давайте мы тогда с вас начнем. Расскажите нам, пожалуйста, насколько страшны эти игры?
Когда меня пригласили на передачу, я подумала как раз именно над этим вопросом, и очень много говорится о том, что игромания приравнивается к игромании, связанной с игрой в рулетку и прочих азартных играх. Но вот если вдуматься, когда человек играет в азартную игру, во всяком случае, я человек не азартный, то, что я об этом знаю, он хочет получить за маленькое вложение большой выигрыш. То есть он жаждет удачи, жаждет, что ему повезет. Вот ни в одной компьютерной игре на грош пятаков получить нельзя. В принципе, то есть они не устроены так, что мы вот, там, не знаю, нажимаем кнопку, и вдруг вся игра завершается, нам показывают хэппи-энд, и все прекрасно. Иначе бы тогда не было такого явления, как китайские наемные так называемые фармеры, которые сидят и за людей, не желающих играть в компьютерные игры, в онлайновых играх, фактически выполняют работу, то есть проводят их персонажа через серию скучных заданий для того, чтобы этот персонаж стал более крутым, там, получил какую-то ценную вещь и так далее. То есть фактически они наемные рабочие. То есть в играх, игры специально так делаются, что невозможно вот получить этого эффекта. То есть если существует зависимость от игр, от компьютерных, то она какая-то другая.
Вот какая другая, интересно? Правда же, этот сложный вопрос. Какая другая? Я понимаю, что это все-таки не рулетка, и дело даже не только в выигрыше, а дело в том, что это другого рода азарт, да? Это все-таки стремление к победе, которое свойственно человеку, как социалистическое соревнование, да, вроде возникает на пустом месте, никто ничего не получает за это, но, тем не менее, все стремятся быть первым, просто ради того, чтобы быть первым. Наверное, это тут тоже связано очень с человеческой природой, правда?
Вот это очень интересный вопрос. Как журналист, когда я пишу об играх, я делю их на жанры. Допустим, ролевые игры, игры, где стреляют, или какие-то еще игры. Но вот никто никогда не делил игры по принципу, есть ли в них азарт или нет. Потому что, в принципе, существуют, допустим, те же ролевые игры, где настолько растянут игровой процесс, допустим, 100 часов прохождения от начала до конца, что говорить вот об азарте, о сиюминутном, довольно сложно. То есть там бывают, допустим, битвы. Мы можем говорить о том, что вот внутри этой битвы есть какой-то азарт, но он не является целью вообще всей игры, потому что вот 100 часов – это не одна битва, а еще какие-то действия. И действительно...
Они помогают детям вот эти игры становиться людьми или, наоборот, разрушают понятие человеческого?
Я хотела как раз сказать о том, что надо бы задуматься вообще вот всему мировому сообществу, но это, конечно, не, наверное, к слушателям обращение, но, в принципе, об
они
этом...
тоже.
И к ним тоже, может быть, да, они все-таки тоже, наверное, играют. Не разработан такой аспект, что вот никто не делит игры на те игры, которые чему-то учат, и те игры, которые убивают время, кроме обучающих игр для детей. Вот когда для детей делают игры, говорят, что вот наша игра обучающая, да. Мы там учим считать, читать и так далее. А вот, в принципе, я думаю, что можно считать, что существуют обучающие игры для взрослых, ну, скажем, для определенной категории, для юношества, скажем так. Потому что всегда были юношеские романы, да, вот, не знаю, о приключениях, о подвигах, о каких-то героях, которые спасают мир. Всегда, я думаю, когда не существовали еще романы и книги как явления, были какие-то легенды, которые вот рассказывали, опять же, воспитывали вот такое качество. И, в принципе, многие игры делаются, видимо, из тех же побуждений, из каких-то там 100, 200, 300 лет назад люди писали приключенческие романы. Ведь если взять приключенческий роман, там тоже мог быть главный герой, который всех убивал, какой-нибудь Д'Артаньян все время дрался на дуэли, он же все время дрался. Или кто-то еще там сражался с какими-то злодеями.
Просто... Там много крови проливалось, это
да,
точно.
И... Просто это не было так наглядно, потому что это у него не было зрительного образа у этого. И, в принципе, можно говорить о том, что существуют такие игры, в которых это есть. Но другой вопрос, что игры делаются людьми, и, видимо, игры делаются людьми, даже когда это коммерческий продукт, они делаются ими так, как они бы хотели, вот что бы они сами хотели. То есть, ну, я не думаю, что... Дюма какой-нибудь, вот он хотел читать, допустим, труды религиозные, а писал приключенческие романы. То есть он, скорее всего, и сам
ну,
да, хотел.
Сделал под себя.
Да.
Я хочу обратиться теперь к нашему главному обозревателю, да,
или
просто да, старшему редактору журнала «Страна игры» Илье. Илья, а когда начались компьютерные игры? Сколько им лет уже?
Вот я специально сегодня... проверял по интернету этот вопрос. Самое первое, самое примитивное было где-то еще в 40-х годах.
Да, ну что вы говорите?
Да, на осциллографе там было, можно было управлять точечкой, которая изображала ракету, и там на экране были нарисованы некие цели, в которые надо было попадать. Потом были некие что-то вроде...
Это тогда еще и компьютером не называлось,
ну,
да?
Я вот когда термин появился, то есть вначале, по-моему, был все-таки термин видеоигры, потому что, да, тогда еще компьютеры были достаточно большие, это было, собственно, осциллограф, там это... какая была техника, это не цифровая, аналоговая. Вот, то есть изначально вот это были такие. То есть потом были какие-то догонялки, то есть где уже две точки управлялись авиационными, кстати, джойстиками. Такой вот. Потом этот вроде тенниса, понг, это, кажется, первая успешная коммерческая игра. Это все. Ну, то есть вот 40-е началось, и где-то в конце 60-х появился понг. Но это были достаточно примитивные. А современные вот такие игры, где уже там понятно, что какой-то... А, ну, в принципе, были текстовые.
Но... Многоуровневые.
Ну, когда, конечно.
Да, вот они когда появились?
Ну, я думаю, что можно сказать, что где-то вот
80-е. 80-е, да.
То есть где-то мне почему-то хочется сказать про Супер Марио, где, в принципе, был уже и человечек, у него была какая-то, ну, может быть, такая задача достаточно, это спасти принцессу. Может, по современным... меркам достаточно примитивный процесс, то есть он бежал, даже там, не, он, в принципе, мог стрелять, просто напрыгивал на голову врагам, там проходило иное количество уровней. Вот. Ну, на самом деле там были заложены многие основы современного дизайна, это, возможно, тема для другого разговора. Ну, 80-е годы, скажем так.
А где они, эти игры возникли? В Штатах?
С технологической точки зрения это были штатовские придумки, но вот тот же самый Марио, в принципе... Это и идет из Японии, то есть вот именно такой расцвет игр, в которых помимо механики было содержание, можно сказать, что это от японцев идет.
А у нас есть свои собственные отечественные игры?
Ну, конечно, есть.
Да? Они стали популярными в мире или это только наши собственные достижения?
Ну, немногие, но вот, ну, собственно, как бы в любом направлении есть 90% чего-то, что не стоит того, и 10% того, что есть. Ну, может быть, если говорить про российские игры в мировом аспекте, там, может быть, 1%. Ну, то есть, с другой стороны, значит, что их много делается. И 1%, ну, можно вот игры 20, я думаю, точно назвать за... При том, что в России оно как раз на широкую ногу стало попозже, чем за рубежом, где-то, может быть, в конце 90-х годов. То есть, есть какие-то точки, причем не обязательно это что-то такое вот клюквенно-луковое.
Мы продолжим через минуту.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московская студия, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня в гостях обозреватель журнала «Страна игр» Марина Петрашко, старший редактор журнала, того же журнала «Страна игр» Илья Ченцов и обозреватель газеты F5 Кирилл Алехин. Тема нашей сегодняшней передачи – компьютерные игры. Кирилл, а скажите мне, пожалуйста, с вашей точки зрения, игры эти развращают детей или помогают детям?
Мне странно слышать в вашем вопросе дважды одно и то же слово «дети». Дело в том, что игры – это не детское развлечение, а современные компьютерные игры – это большая индустрия развлечений, которая интересна всем от мала до велика. В игры играют и дети, действительно, впервые подойдя к компьютеру, пытаясь освоить мышь, какие-то законы этого нового виртуального мира, они запускают именно игры, и именно там получают ощущение вот этого нового мира. Но точно так же в игры играют и 30-летние, 40-летние, и 70-летние даже люди. На Западе выросли уже дедушки, которые начинали когда-то с Super Mario, которые просаживали тысячи долларов, может быть, в игровых автоматах, пытаясь провести того самого Марио к принцессе. Они выросли, они продолжают играть. Для них игры – это культурный код, это система идентификации, то есть одна из тем, о которой можно поговорить со своими ровесниками. Они с удовольствием покупают приставки и себе, и своим детям. В общем-то, в играх нет ничего гендерного. Игры, как и литература, как и кино – это общечеловеческое увлечение.
Ну вот, надо сказать, что мы слышали такое более, как бы это сказать, сбалансированное мнение. Марина говорила о том, что есть игры, которые можно назвать полезными, а есть игры, которые, можно сказать, не очень полезными или индифферентными к точке зрения пользы. А вы считаете, что раз игра, так игра, и эти игры действительно сделали новые модели человеческого существования, правильно?
Нельзя грести под одну гребенку все книги, всю литературу, написанную за много тысяч лет. Нельзя назвать все кинофильмы, снятые за 100 с чем-то лет, либо полезными, либо вредными, либо развлекательными, либо образовательными. Игры сегментируются на жанры, на возрастные аудитории. Есть игры, которые действительно вас чему-то могут научить. Например, военные объединения в самых разных странах, в США, в Британии, используют игры для виртуальных тренировок солдат. Образовательные это игры, безусловно. Между прочим, такие же симуляторы танковые есть и в России. А с другой стороны, есть игры, которые предназначены для того, чтобы вы с приятелем или с подругой вечером сели перед телевизором, откупорили бутылочку вина и, взяв два геймпада, это такие джойстики для управления в руки, хорошо провели вместе время. Не знаю, все игры имеют право существования. Нельзя их клеймить одним словом «вред».
Ну, у нас пока в студии что-то не появился ни один человек, который клеймит игры. Было бы хорошо тоже найти противника игр, но мы тут с теми людьми, которые...
Знаете?
Да. С теми людьми, которые любят игры.
Я хотела бы вам рассказать одну историю. Я недавно ходила на круглый стол, который организовывала «Молодая гвардия Единой России», и они хотели как раз, собственно, обсудить вопрос...
полезности.
Да, вопрос полезности компьютерных игр и того, почему молодежь занимается не спортом и, не знаю, культурным ростом, а вот просаживает все свое время в компьютерных играх. Проблема в том, что те, кто вот громко кричат о том, что компьютерные игры вредны, они чаще всего вообще не представляют себе, что это такое. Это вот
ну, я не знаю, есть, наверное, еще на Земле общество, опять же, которые никогда не видели кино или книг, и вдруг они начнут кричать, что кино или книги вредны, а вы попробуйте, почитайте, посмотрите, вообще... Нет, ну вот среди того же кино существует порнография.
Помните эту историю, как какой-то английский колониалист сидел в Африке, уже изобрели кино, уже были немые фильмы, и все равно он не приезжал, потом приехал и сказал, боже мой, какая ерунда, показывает то голову, то почему-то чайник, то опять голову другую, какие-то нарезанные, несу показали все фигуры. То есть он не предполагал, что в кино есть какие-то свои условности. Видимо, такие же условности есть.
Абсолютно
и
точно.
В играх. И я-то придерживаюсь той точки зрения, что действительно игра тогда хорошо, когда она психологически освоена человеком. Да? Даже та игра, которая может казаться странной, вы произнесли слово «порнография», но взрослый человек, видимо, и с порнографией может справиться сам.
Я
по себе.
Я и хочу сказать, что как бы вот обсуждение вреда игр, оно похоже на обсуждение вреда порнографии. То есть, вне всякого сомнения, есть, допустим, какие-то персонажи, в смысле люди, которым определенные игры могут нанести психологический вред. Так же, как есть другие люди, которым все что угодно можно нанести психологический вред.
Ну и книги тоже могут нанести психологический вред. Здесь Кирилл прав, потому что можно прочитать те же «Трех мушкетеров» и решить, что главное удовольствие жизни – это на дуэли сражаться.
Вот «Дон Кихот», собственно, тоже книжка, и она рассказывает про человека, который, собственно, свихнулся от книжек. Это давняя достаточно история, как вы помните.
Да.
Нужно понимать, что игра – это синтетическая... искусство или вид развлечений, и она впитывает все приемы, которые есть в литературе и в кино, в играх как и в книгах. Ты пытаешься идентифицировать с персонажем, ты вживаешься в его роль, ты чувствуешь некие драматические перипетии, некое давление на тебя, ты приходишь к некому хэппи-энду. Если ты любишь почитать и любишь посмотреть кино, то практически все, что происходит в современной игре, будет тебе понятно и близко, потому что все работает по тем же самым принципам.
Но с другой стороны, если вот к этому действительно подходить психологически и философски, Марин, то что получается? Ведь если, вот Кирилл говорит, мы можем увидеть героя этих игр как самих себя, то есть соединить свою жизнь с его жизнью. Но у того вообще героя игр, у него много жизней. Ты сделал, поборолся, не получилось, ты получаешь еще одну жизнь. Не получается ли так, Илья, что как раз происходит некоторое обесценивание, опасное обесценивание именно жизни, психологическое обесценивание. То есть, когда ты садишься за руль, ты знаешь, у тебя есть одна жизнь, и ты понимаешь, что если ты ведешь машину неправильно, то с тобой будет плохо. А если ты играешь в компьютерную игру, то ты можешь обгонять, потом лобовое столкновение, тебе выдается еще жизнь, еще жизнь.
Ну, это зависит, на самом деле, от игры.
Как вы считаете? Понятно, тут может Кирилл тоже подсказать, ну, и в книгах там могут быть, или Марин там, и в «Три мушкетера» там не очень дорога жизнь противников мушкетеров, не, как будто все время клюквенный сок течет. Но, тем не менее, если мы начинаем с детства вот считать, что у нас много жизни, да, а потом все-таки приходим к выводу, что у нас одна, не происходит ли здесь такое серьезное психологическое противоречие.
Ну, с другой стороны, тут нюанс в том, что мы можем несколько раз попробовать. То есть жизнь игрового персонажа, в принципе, гораздо короче, чем человеческая. То есть вот даже если 100 часов идет игра, ну, человек 100 часов, если живет, в общем, он недолго и пожил, и себя, наверное, еще не осознал. А тут мы зато можем попробовать, что вот раз попробовали, два, и уже в жизни мы посмотрим, какой вариант был лучше, где я не умер, и сделаем так, как было в игре. Ну, если, конечно, игра хорошая, то это нам поможет. Если игра не очень, то мы попадем в дурацкое положение, но тут уж, опять же, все от разработчиков зависит. Но, с другой стороны, да, возможно, это немножко есть, если человек там долго играл. Ну, опять же, зависит от игры. То есть гонки, где там разбил машину. Но, с другой стороны, ты, по крайней мере, разбил, тебе показали, что я разбил. Ну, конечно, ты потом на новенькой машине снова едешь. Понятно, что игра там с концами не закончится, с диска не удалится. Но это уже человек должен сам понимать, что здесь игра, а здесь нет.
Это вот как раз к вопросу о том, что существует какой-то возраст более взрослых людей, которые играют в игры, и игры, которые для него предназначены. То есть, если есть, вот опять возвращаясь к книгам или фильмам, людей даже в школе подготавливают к тому, чтобы правильно воспринимать там великую классическую литературу, кино, искусство и так далее. Возможно, общество еще просто не созрело до того, чтобы подготавливать детей к восприятию игр как некого элемента культуры. Что я помню, когда меня учили на уроках литературы в школе, мне говорили, что вот это положительный персонаж, вот это отрицательный персонаж. Если я этого сама не понимала, мы разбирали книгу, и, возможно, также когда-то лет через 100 будут говорить дети, помните, жизнь у вас одна, а в компьютерной игре это все условность. Может быть, просто за счет того, что прогресс пошел так быстро, общество еще вот не переварило это явление, а создавать компьютерную игру, в которой у персонажа много жизни, это просто экономически выгоднее.
Ну, или может быть, это как... понятно. Это понятно. А вот давайте мы сейчас немножко по-другому подойдем к Кириллу. Вот, Кирилл, я так чувствую, что вы большой апологет игр компьютерных. А вот чтобы вы станете адвокатом дьявола, скажите что-нибудь против этих игр. Какие аргументы можно выдвинуть таким образом, так поставить вопрос, что действительно игры тут зашатаются под напором общественной морали?
Мне не придется выступать адвокатом дьявола, потому что каждый день я выступаю им. А мои отношения с играми развивались довольно долго. Первую игру я увидел, когда мне было, наверное, 8 или 9 лет, в Московском доме книги в начале 90-х, переоборудованном под большой магазин всего. В числе прочего был магазин офисной техники, где странные автоматы, назывались они компьютеры. Бабушки, которые в этих компьютерах ничего не понимали, или женщины, пытались продать новым русским. Ни покупатели, ни владельцы магазина не знали, что с этими компьютерами делать, и только мелкие смышленые пацанята, которые учились по соседству и забегали сюда посмотреть, увидев какие-то игры на экране, поняли, вот для чего все это придумано. Мы втирались в доверие, и мы играли, и мы ломали клавиатуры, за что нам влетало. Ну, вот, в общем, с 8 лет, наверное, да, я увлекаюсь.
Мы, наверное, сейчас сделаем паузу, просто у нас время зовет сообщить новости, а адвокат дьявола продолжит свою речь уже после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, у нас сегодня в гостях Марина Петрашко, Илья Ченцов и Кирилл Алехин. Тема нашей сегодняшней передачи – компьютерные игры.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Семьям погибших пассажиров поезда «Невский экспресс», который потерпел вчера вечером крушение в Новгородской области, будут выплачены компенсации. По уточненным данным Следственного комитета, при крушении поезда погибли 26 человек, более 100 получили ранения. Судьба 18 пассажиров пока неизвестна. По данным ФСБ России, поезд был подорван взрывным устройством мощностью в 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Ведется следствие. В Москве в субботу правозащитники и активисты оппозиции провели митинг протеста против милицейского произвола с требованием радикального реформирования системы МВД. В митинге участвовали около 400 человек. В Подмосковье, недалеко от аэропорта Внуково, сегодня пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Погибли водитель автобуса и пассажир, 11-летний ребенок. 10 человек получили ранения и травмы. Мировое сообщество готово ввести новые санкции против Ирана, если он будет и далее игнорировать его требования относительно своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировых лидеров на предстоящем в декабре саммите в Копенгагене прийти к согласию об основных мерах по борьбе с глобальными изменениями климата. В Лондоне 28 января пройдет международная конференция по Афганистану. Как сообщил сегодня британский премьер Гордон Браун, будет обсуждаться передача афганским властям контроля за безопасностью в ряде провинций страны. В аэропорту Шанхая в Китае в авиакатастрофе погибли трое граждан США. Это члены экипажа грузового самолета, принадлежавшего компании из Зимбабве.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Арапеев. Сегодня у нас в гостях обозреватель журнала «Страна игр» Марина Петрашко, старший редактор того же журнала «Страна игр» Илья Ченцов и обозреватель газеты «F5» Кирилл Алехин. Тема нашей сегодняшней передачи «Компьютерные игры». Дорогие наши слушатели, вы за или против? Вы видите, у нас в студии в основном люди за, а вы, может быть, и против. Так давайте послушаем тех, которые выступают против, или, по крайней мере, играют в игру против. Вот Кирилл согласился немножко развить тему адвоката дьявола, то есть тех людей, которые против, да, потому что с точки зрения Кирилла игры хороши. Так что же тогда, Кирилл, значит, все начало было хорошее. Вы бегали в магазин, игры ломали, но любили это и взрослели вместе с играми. А и дальше что?
Игры стали моей привычкой. Точно так же сбегал из школы в первый интернет-центр в Москве на ВДНХ. Ездил через весь город вместо занятий, чтобы поиграть в игру Quake или Duke Nukem 3D. Это был конец 90-х. Я очень много времени потратил на игры. И к своим 27 годам, в общем-то, игры стали одним из основных развлечений, которые я привык получать. Последние 4 года, даже больше, я играю в онлайновую игру World of Warcraft. За 4 года я проиграл в эту игру больше 200 суток чистого времени. Это больше, чем я спал, например, за эти 4 года.
И так вы действительно фанат. Вот зависимость-то большая.
Да, безусловно, зависимость есть. Это даже не зависимость в том смысле, как... Может быть, алкогольная зависимость, как это наркологи объясняют, но это привычка. Это привычка проводить свободное время именно таким образом. Избавиться от нее очень сложно.
Только свободное время, тогда это еще ничего. А если когда надо идти на работу, а вы не можете оторваться, это уже, наверное, сложнее, правда?
Да, привычка потихоньку захватывает тебя. Если сначала ты можешь комбинировать активную жизнь и пассивную с монитором, то чем дальше, тем сложнее, безусловно. А с возрастом я... стал критично относиться к происходящему, появилась привычка обдумывать, что со мной происходит, как меняюсь я, на что я трачу время. И, конечно, вот в этот момент игры начали очень сильно сдавать позиции в моих глазах. То есть, с одной стороны, у меня есть привычка. Просыпаясь утром, я проверяю электронную почту, а потом проверяю дела моего гнома в игре World of Warcraft. Каждое утро на протяжении уже тысяч дней. С другой стороны...
Как гном поживает?
Но он по-прежнему лыс, горбонос, довольно страшен лицом, и он довольно эффективен. Его уважают в нашей гильдии, в нашем сообществе, как рукастого, как у нас говорят, гнома.
Ну, слава богу. За гнома мы не волнуемся. А что, значит, дальше? Проверили и потом на работу, а если гном говорит, подожди, останься со мной?
Мы научились с ним договариваться. Я понимаю, что игры, в принципе, полезны, они много меня научили. Язык. Общение с другими людьми.
Язык, в смысле, английский.
Да, английский, немецкий. Uh-huh. То есть, попадая в то или иное игровое сообщество, я должен был с помощью каких-то электронных справочников, переводчиков, словарей учиться понимать, о чем они говорят. Должен был научиться читать задачи, которые мне предлагает игра. И, в общем-то, два языка я выучил именно так. Играя в онлайновую игру, все время находясь в одном и том же коллективе, из приблизительно 100 человек, так называемая гильдия, ссорясь с ними, снова мирясь, я смог критически переоценить свой эгоизм, свое отношение к людям, смог взглянуть на себя со стороны. То есть я изменился как личность, наверное. Но при этом я понимаю, что КПД игр, как какого-то воспитательно-образовательного, образовательной среды, очень низкие.
То есть гном не учит, как жить?
Гном учит, как жить. Он, безусловно, учит, как жить, но он учит этому очень медленно. Вероятно, перестать быть эгоистом я мог бы гораздо быстрее, если бы сходил на какие-нибудь специальные тренинги по развитию
Понял. Личности. Марин, а вот действительно интересно, что Кирилл говорил очень откровенно, искренне и умно. А вот, слушая его, вам не приходит в голову, что вот эта зависимость может порождать у человека не только какие-то качества такой погруженности, то есть привычки, да, но и аутизм, нежелание общаться с людьми. Я не говорю про Кирилла. Кирилл, все с ним в порядке. Вот он сидит в белой футболке, и все хорошо.
Я поняла.
Вот. А вот есть ли вещи, которые вас, как психолога, могут беспокоить?
То, что я знаю об аутизме как психолог, говорит мне, что эта особенность психики проявляется у людей до того возраста, когда они становятся вообще возможны.
Кто-то из наших слушателей не знает, что такое аутизм, то, скажем, это человек, который закрыт и замкнут.
Да, да? Но
он в себе, человек в себе.
Да, аутизм как именно психическая склонность, вот именно направленность психики, он возникает у людей в дошкольном возрасте, когда еще никакие родители их вообще к компьютеру не подпустят. Другой вопрос, что компьютерные игры могут стать для такого человека, который уже является аутистом, неким окошком в мир, правда, не в наш, а в параллельный, и это плохо, наверное, с точки зрения родителей такого ребенка, потому
не
что
не в наш, а в параллельный. Значит, что мы тут имеем в виду?
Ну, в параллельный мир игры, вот где есть гномы, эльфы и так далее, и тому подобное. То есть,
Марио,
если,
принцесса,
да, если у человека очень сужена потребность к социальным контактам, если он вообще не контактный по натуре человек, вместо того, чтобы всю эту свою
то
энергию...
Жизнь продолжается не здесь, а
там. Да, он всю свою энергию потратит на компьютерную
игру. У вас бывало такое? У вас бывало такое, что вы уходили туда, и возвращаться было трудно?
Да, я могу даже объяснить, почему.
Расскажите.
Параллельный мир, он существует. Это действительно другая реальность. А чем она отличается от нашей? Совсем не тем, что там другие декорации или другие лица или форма ушей, а тем, что в отличие от этого реального мира, там очень хорошо продумана мотивация. Ты понимаешь, что ты можешь получить, как к этому пройти, какие ошибки ты не должен совершать. Если ты их совершил, ты умираешь. В реальном мире гораздо сложнее понять, кто ты, чего ты хочешь, куда идти, зачем идти. В играх, неважно каких, онлайновых, офлайновых, такой проблемы нет. За тебя уже продумали всю систему, и ты в этой системе просто функционируешь. Она удобная, она интересная именно потому, что тебе объясняют, сразу объясняют правила игры. В этом мире правил нет.
Я бы не сказала, что это вот хорошо продуманные... Я все-таки бы не сказала, что это хорошо продуманная мотивация, потому что, опять же, это зависит от человека. Если человек логик по жизни, я вот, например, очень часто вижу ошибки в мотивациях
героев
и в логике, да, в логике создателей. Я через логику игры вижу ошибки в логике ее создателей. То есть создавать игры может человек с хорошим программистским образованием, а может быть, по логике у него была всю жизнь тройка, и другой
вот
человек скажет, ой, ёлки-палки.
Вот это интересная тема. Илья, вот получается так, что, значит, разрабатывают программу, простите за тавтологию, разработчики, правильно? То есть они, ну, вот чтобы стать писателем, да, нужен талант. Талант, если хороший писатель, мы тут говорили, что бывают разные писатели, но если писатель хороший, то это талант от Бога. Разработчик, наверное, все-таки не имеет таланта от Бога. Он имеет талант вот тот, который
разработчики.
Он имеет как замечательный высококлассный ремесленник. Да? Вот один...
Дело в том, что книгу я обычно пишет один человек. А разработчики – это всегда некий коллектив.
Да.
Там есть программист,
да.
Там есть геймдизайнеры, допустим, сценаристы, иногда кого-то может не быть. Но суть в том, что программист, главный человек, можно сказать, это геймдизайнер. Все он придумает, что в игре происходит, как там взаимосвязаны, как на уровне механики, возможно, какую-то сюжетную канву. Есть сценарист, это вот то, что ближе всего к писателю. То есть он придумывает историю, там, диалоги, возможно, их тоже несколько. Обычно там над играми работают сотни человек, если он в коммерческих проектах. Над одной игрой может несколько лет работать коллектив из нескольких сотен человек. То есть там, если есть какой-то ведущий человек, который еще общее видение, вот можно сказать, что вот он аналог писателя, но это как если бы на писателя работало там несколько литературных
книг. Нет, подождите, тогда мы лучше сравнить с кино, правда же? Есть режиссер, есть сценарист, и есть огромное количество актеров, если бы большой исторический фильм, а кроме того, есть огромное количество людей, которые в этом фильме заняты просто как обслуживающий персонал, то же самое, видимо, и с играми, да?
Да, вот, кстати, очень хорошее сравнение, только актеры, они, к счастью, их можно сделать самим, потому что это вот эти цифровые персонажи, ну, разве что их озвучивают люди, ну, там, придумать, что они будут говорить, как они будут двигаться, это все люди делают руками. То есть это, скорее, кукольный фильм, можно сказать. Ну, плюс, что мы можем как-то выбирать, что в нем
происходит. Мультфильм.
Ну да, но мультфильмы, они тоже бывают.
Ну, там, конечно, разные.
Ну, если про это говорить, да. Именно с точки зрения актеров. И, соответственно, так, это мы к чему вообще?
Мы к тому, что разработчики, ремесленники, писатель, если у него есть талант, то у него по наитию он выходит на какие-то моральные рубежи. Марина сегодня говорит нам о том, что есть те, которые выходят, а которые не выходят. Ну, понятно, что никто в современном мире не будет ставить цензуру, но они испытывают ответственность за то, что многие сотни, тысячи людей будут воспринимать гнома, например, как положительный персонаж, а в то же время, как этот гном может оказаться очень каким-то морально таким сомнительным персонажем. Кто определяет вот эти моральные ценности в игре?
Вот, кстати, есть две, что называется, большие разницы, или, может быть, даже несколько. Вот есть онлайновые игры, где люди играют между собой, то есть фактически это... Можно сказать, что графическая версия чата.
Да.
То есть люди собираются, между собой общаются, просто у них вот тема, что они изображают, ну, как вот бывают полевые ролевые игры, знаете, люди выезжают, там тоже
Театральные представления.
Ну да.
Театральные представления.
Но здесь они, здесь это просто развлечение между друзьями.
Ну, с другой стороны, там тоже задуманы им какие-то задания авторами, но там вот как бы насколько моральный гном, это ровно столько, насколько моральный его персонаж. То есть им могут, конечно, дать задания, там вот как раз они недавно выпустили дополнение к World of Warcraft, где вы рыцарь смерти, то есть там вершите какие-то гадости, но в конце все равно у вас там, насколько я понимаю, наступает момент покаяния, и, в общем, ему разрешают там жить среди других, потому что он со своей грехи расплатился. Но вот в онлайновых играх в большей степени, то есть персонаж проистекает из действий игрока. То есть, а есть игры с сюжетом, там тоже бывает разница. Есть, допустим, строгий сюжет, что вот там ты туда идешь, тебе там кто-то или начальство, или там откуда-то появляется задание от общения, ты идешь строго по этому пути. Есть игры, где как раз есть выбор. То есть ты приходишь там, допустим, тебе говорят, вот там, как царь Соломон, разрубить этого ребенка, дать вот то, дать другой. Ну, кстати, такой в играх довольно редко встречается, но тем они ценнее. Тут уже, то есть на самом деле часто не из персонажа проистекает, не приходится следовать за персонажем, а ты сам уже выбираешь, что бы делал на его месте. То есть это тоже такой ценный опыт, но важно, чтобы то, что происходит в игре, соответствовало тому, что бы произошло в реальном мире, пусть даже там какая-то фантазия, то есть с точки зрения морали.
Так, делаем еще один шаг вперед. А вот, Кирилл, я так понял из слов Ильи, что наша игорная продукция, компьютерные игры, ну, не самая развитая в мире. То есть, в основном мы играем в те игры, которые сделаны в США или в Японии, правильно? Значит, а вот мы сидим здесь, люди российской души. Может быть, мы неправильно делаем, то есть, те ценности, которые не являются нашими традиционными ценностями, историческими ценностями, наконец, просто сегодняшними ценностями мы с играми вливаем в себя и становимся, как бы сказали в 1948 году при Сталине, безродными космополитами, а сейчас бы мы сказали такими, в общем, что называется, гражданами мира.
В отличие от кино, где есть мировой центр производства популярных фильмов, это Голливуд и Болливуд, а производство игр разбросано по всему миру, и хорошие игры появляются и в России, и в Америке, и в Японии, и в какой-нибудь маленькой Чехии, вполне возможно, что в Люксембурге. В России делают достаточное количество популярных во всем мире игр. Например, для многих на этой планете увлечение играми началось с Тетриса. Тетрис написал наш московский математик Алексей Пажетнов. За последние лет 10 вышло действительно не менее 20 крупных проектов, которые пользуются успехом во всем мире.
Когда-нибудь мы будем гордиться, что у нас тоже были свои успехи, не только в Гугле, но и в компьютерных играх. Хорошо.
Например, есть такая игра «Ил-2 Штурмовик». Это авиасимулятор, очень реалистичный симулятор, в котором вы можете почувствовать себя пилотом, который ведет советский истребитель.
Да, я знаю эту игру, хорошая, интересная.
Это прекрасная игра, она пользуется успехом во всем мире. Значит ли это, что немец, играя в Ил-2 «Штурмовик», впитывает какие-то наши ценности? Не думаю, все-таки игры – это передача некого культурного опыта, а не идеологического. Совсем свежий пример. В мире онлайновых игр есть несколько грандов. World of Warcraft, Lineage 2, какие-то такие большие игры, в которые играют годами. В России сделали свой аналог. Называется он «Алода онлайн». Это, может быть, не самая удачная игра, но с большим производственным бюджетом, порядка 15 миллионов долларов, делали ее несколько лет. И эта игра экспортирует, по сути, русские наши ценности. Там есть золотые купола, там есть щиты с надписью «Милиция», там есть русские народные сказки, там есть немножко Высоцкого. Там столько всего есть из нашего культурного какого-то слоя, что я вот
даже... Может быть, мы их тогда разрушим таким образом, особенно со щитами, где написано «милиция». А вот я еще хотел вот что спросить. Очень все, мне кажется, тут важно, что мы говорим о тех ценностях, которые общечеловечные. И я совершенно тоже не боюсь того, что, например, ценности, которые разработают Чехии или в Люксембурге, вдруг нас победят, и мы перестанем ходить с этими щитами с надписью «милиция». Это точно. Мы сохраним свою милицию родную. Наши ценности, которые мы сохраняем, эти игры нам не мешают. Правильно? Или мешают?
Ну, вот, вы знаете,
на Марину смотрю, как на психолога.
Я хочу... Можно
чтобы
я скажу,
шагнуть еще дальше?
Буквально хочу сказать насчет немножечко насчет ценностей. У нас, к сожалению, наше общество так перекраивали за последние 100 лет много раз.
Это мы знаем все. Эти слова мы подчеркнем красным карандашом, это действительно так.
Что у нас проблема с ценностями. Дело в том, что даже в рамках сообщества программистов, которые могли бы сделать игру, часто существуют разногласия относительно того, что на самом деле считать русскими ценностями.
Какая вы молодец.
Представьте себе, что, не знаю, допустим, существует код, половину которого может написать один программист, половину другой, а сценарист у них третий человек, первый монархист, второй анархист, а третий коммунист. Как они договорятся? Это очень тяжело.
Я думаю, деньги их сблизят.
Ну, вы знаете, я думаю, что анархисты и коммунисты точно убегут. Так что это очень действительно сложно, и упомянутые «Алоды онлайн», они несколько с юмором подают все эти вот щиты с надписью «Милиция» и «Золотые купола».
Ну, это я понимаю. Шаг вперед сделаем еще. Это понятно. А вот если мы понимаем, что эти ценности не мешают нам, да, можно ли создавать такие компьютерные игры, которые действительно помогали бы человеку? Вот не назидательные, не такие отвратительно дидактичные, потому что, как вот мне вчера Григорий Остер сказал, если хотите, чтобы ребенок быстро заснул, на ночь читайте ему не сказки, а делайте аннотации. Он тут же заснет. Так что...
Такие игры есть. И вот то, что я говорила в самом начале, рассчитанные, возможно, на людей, которые не читали еще философских произведений в силу возраста, им важно действия. Вот великая игра Planescape Torment, которую я упоминаю к месту и не к месту, когда идут разговоры об этом, она, например, посвящена вопросам жизни и смерти. То есть главный герой этой игры задается, он по сюжету бессмертен и испытывает от этого очень большие моральные, нравственные и, как бы сказать, бытовые проблемы, и всякий, кто играет в эту игру, действительно может очень легко задуматься, чтобы, как бы он жил, если бы он был бессмертным. И много говорится на эту тему.
Как называется эта игра? Еще
Planescape Torment. Вот много говорится на эту тему о том, что скоро мы разработаем вакцину от старения и вообще не будем умирать. А что было бы, если бы мы действительно не могли умереть? И вот как раз это к вопросу о том, что герои компьютерных игр имеют множество жизней. У него не множество, а одна...
Не, ну то есть его можно убить, но он сразу воскресает при этом.
Если мы возьмем наше религиозное сознание, то оно вам скажет, что, может быть, бессмертия и нету, но вечная жизнь есть. А какая разница? Вы умираете, вот... идете в рай, и вы, Марина, в раю живете бесконечно.
Нет.
Там и именно... ваша душа там не погибает.
Именно о материальной бесконечной жизни.
Я понимаю, вот то это есть... важно, да, это важно, этот аспект. И что же, игра говорит, хорошо, вот... что вы умираете, ребята.
Нет, ну представьте...
Что, я имею в виду ребята там, когда
да,
они
вот
становятся уже
себе...
девушками очень глубокими, прадедушками.
Играет геймер в игру, да? И персонаж ему, ну, или там в разговорах с другими персонажами говорит примерно следующее. «Ёлки-палки, вчера я подрался 5 раз. Меня так больно ударили до самой смерти. А я встал и пошел. И мне так было больно». Он еще при этом забывает части своего прошлого. То есть перед ним какие-то ходят люди, он не понимает,
кто они, что вообще, что происходит, ему, у него амнезия наступает от крупного удара, жизнь не прекращается. Это я сейчас так со смехом рассказываю, но, в принципе, если человек никогда над этим не задумывался, никогда не читал книг по философии, он, по крайней мере, может задуматься, а вот действительно, что будет, вот, так, это философская тоже, концепция или нет? Что будет, не почитать ли мне книжку?
Тоже, Марина, возникает несколько сложных проблем. Вот если человек не читал философских книг, в общем, не думал о философии, он тогда эту проблему бессмертия будет решать на уровне детской компьютерной игры.
Я бы не сказала, что она детская, она очень не детская.
Она не детская.
Нет, совершенно не детская.
Я понимаю, что сейчас Кирилл мне скажет, так, минуточку, точнее, у нас есть и взрослые игры, но, тем не менее, может быть, то детское сознание, которое остается в нас и не трансформируется во взрослое, именно благодаря тому, что есть эти игры. Ведь мы так понимаем, что если мы посадим ребенка лет 13 за игру и сделаем такую игру вечной, бессмертной, то есть он умрет за этой игрой, побывав во всех виртуальных мирах, кроме нашего, его будут кормить. Что это будет за человек, допустим, к 80 или к 90 годам? Наверное, это будет человек, достаточно плохо ориентирующий в том, что происходит в нашей жизни.
Давайте мы посадим человека
на всю жизнь.
На всю жизнь и заставим его читать иронические детективы.
Донцова сейчас обидится, она слушает нас точно.
Ну, не только Донцов. Почему? Иронический детектив – это довольно широкая...
Ну, хорошо, все обидятся. Ладно, давайте.
Дальше. Ну, вот я не хочу ничего плохого сказать про иронические детективы. Можно произвести другую аналогию.
Нет, давайте про детектив. Хорошо.
Вот, возможно, он вырастет в нового Задорнова или Петросяна. Зависит от человека. Но, возможно, при этом он не почерпнет каких-то важных знаний по физике, опять же, по той же философии, не знаю, по ботанике. Что, если иронические детективы хороши сами по себе в плане стимулирования человеческого юмора, то это не факт, что они хороши в других областях. Игры – это все-таки игры.
Илья, сколько часов в день Марина играет в компьютерные игры? Как вы думаете?
Ну, на работе обычно бываю.
А она играет?
Ну, она играет, собственно, по работе. То есть у нас еще может быть та проблема, что нам приходится это делать по работе. То есть, с одной стороны, нам приходится делать это больше, чем другим людям, и с другой стороны...
А вы оцениваете их так же, как оценивают в автомобильных магазинах, я уже говорю, да. Магазины по-английски, скорее,
в автожурналах.
В автожурналах машины, да, и в магазинах тоже.
Примерно самое. Да, примерно так же.
То есть, вы вставляете отметки, пишете, вот это, в этой игре это получилось, в этой игре, так же, как и журнал F5, да? Правильно?
Журнал F5 не раздает оценки, а вот журнал «Страна игр», безусловно, выставляет рейтинги.
Ваша газета что делает?
Наша газета рассказывает про большую онлайн-игру, которая называется «Интернет», которая сама по себе параллельный мир. Я, в числе прочего, очень много там рассказываю именно конкретно про онлайновые игры. Я пишу колонки, я привожу каких-то героев, связанных с играми, к нам в газету.
Понятно. А вы пишете рецензии на игры?
Не только рецензии. То есть, вот Кирилл, да, создал впечатление, будто вы пишете только рецензии, а они пишут про разные. На самом деле, игровые журналы, в них действительно есть рецензии и рассказы о тех играх, которые еще будут. Ну, плюс точно так же есть колонки авторские, то есть мнение авторов на какие-то связанные с играми темы, интервью, собственно, с разработчиками.
Что мы ждем в будущем от компьютерных игр? Они станут качеством лучше, понятно, а вот в плане какой-то гибкости ума, переживаний эмоциональных и так далее, какие есть перспективы?
Ну, вот сейчас, впрочем, уже довольно давно стало перспективным движение независимых разработчиков. В принципе, это, наверное, развивалось как бы...
А другие от чего были зависимы?
От денег. От издателей.
Сказали, да.
То есть, вот самые первые, они...
Наконец родились на Земле люди, которые независимы от денег. Вот,
то есть, появился простой инструментарий, с помощью которого вот человек даже, который не программист, но который, скажем, там, умеет мышкой перетаскивать что-нибудь в Windows, сделать свою игру. Ну, в большинстве случаев, конечно, игра будет не очень, но, по крайней мере, такой сравнительно простой инструментарий есть, который открывает дорогу людям, ну, вот именно, что раньше игры делали программисты, и это иногда действительно было, что они ремесленники, и получалось у них что-нибудь, может быть, ну, с хорошей механикой, ну, так без этого, без философского там какого-то
основания,
художественного смысла, да. А теперь, скажем, вот есть какие-то художники, вот есть, например, компания Tale of Tales, замечательная, бельгийская, они делают необычные игры. То есть, например, есть у них игра, которая называется The Graveyard, кладбище. Она заключается в том, что в ней на кладбище приходит бабушка, идет между могилами, садится, звучит песенка, бабушка с кладбища уходит. А если игру купить полную версию, то бабушка еще может умереть. То есть вот просто вот игра, она такой некий атмосферный кусочек существования.
Кажется, я видел эту игру, да.
Черно-белая такая. Да.
То есть, что касается будущего, то придут более независимые люди, которые будут делать игры тоже с эстетическим таким понятием.
Художники, да, наконец, художники, смогут, да,
это сделать. Просто разные люди. Могут быть художники. У каждого есть свой опыт. Вот, например, есть игра, сделанная человеком, который, скажем, работал санитаром в психиатрической лечебнице. У него тоже свой интересный опыт.
Уж я думаю, да.
Да, он получил некий инструментарий и сделал такую, ну, мрачную довольно игру, но сильную вот именно в таком психологическом плане, очень своеобразную.
Подытоживая программу, я хочу сказать, что тут я, наверное, согласен с Кириллом, потому что действительно можно прочитать хорошие книги, можно прочитать плохие. Читайте хорошие книги и играйте в хорошие игры. А я думаю, что как раз такой журнал, как «Страна игр», да, в которой работают как Илья и Марина, а я скажу, что они муж и жена, так напоследок, то как раз наша замечательная пара и вам поможет разобраться в играх. Ну, а Кирилл тоже вам подскажет на своем F5. На «Волнах Радио Свободы» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, обозреватель журнала «Страна игр» Марина Митрашко, старший редактор того же журнала Илья Ченцов, обозреватель газеты F5 Кирилл Алехин. Мы сегодня говорили про компьютерные игры. Спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабуров, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнения экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».